Этот мир – это песок, который выглядит надежно, до той поры, пока вода не начнет струиться по нему и не начнет вымывать его из-под нашей жизни. И жизнь рушится, сердца рушатся. Господи, но Ты – твердое основание для нашей души, для всей нашей жизни, для вечности нашей. И мы смотрим, Господь, на Тебя, Ты – наша опора, Ты – наша надежда, Ты – наша любовь. И Ты наше счастье, мы его испытываем, когда отдаем свои души Тебе, когда следуем за Тобой, когда несем крест, следуя за Тобой. Господи, пожалуйста, благослови нас сейчас вникнуть в Слово Твое, выслушать Тебя, учиться идти за Тобой, учиться наслаждаться Тобой, учиться быть радостными, любящими и счастливыми в Тебе. Наставь нас, Отец. Аминь. Значимость Божьего благословения в жизни человека. Это то, что мы исследовали неделю назад, и сегодня продолжим думать о Божьих благословениях в нашей жизни. Несколько слов буквально я напомню, может чуть больше, чем несколько, напомню о том, что мы говорили в тот раз, это очень важно, хорошо это понимать. Мы говорили о месте благословения в жизни человека, сегодня будем говорить о его значимости. Мы говорили, что Божье благословение – это сверхъестественное Божье действие в жизни человека. Это то, что не очень естественно, это то, что не происходит само собой. Также мы говорили, что часто, в 95% или больше, Бог проявляет свое сверхъестественное действие в очень естественных формах, так что оно нам не кажется сверхъестественным. То есть Бог дает нам здоровье, дает нам успех на работе, дает нам успех в учебе, в личной жизни, просто на душе хорошо, в финансах или еще в чем-то. И Он чаще всего дает это с помощью естественных каких-то моментов, когда мы нашли лучшую работу, когда фирма идет в гору, а не вниз и тому подобное. Когда мы узнаем какие-то принципы, нам хватает силы характера дисциплинировать себя и правильно питаться, и это влияет на наше здоровье. Нам кажется, будто бы это просто мы такие. Это просто мы такие, у нас такой характер, мы так живем. И мы часто можем это приписывать себе и понимать, что было это на самом деле сверхъестественным благословением, тогда, когда мы уже это потеряли. Поэтому для нас лучше, конечно, видеть это заранее через библейские тексты, на это смотреть, а не через свой естественный взгляд. И мы говорили, что наша жизнь может быть наполнена сверхъестественными Божьими благословениями, либо она может быть их лишена. Она может быть вся жизнь или часть жизни, какая-то сфера может быть наполнена Божьими наказаниями, проклятиями в кавычках. Дети Божьи, они проклятия не испытывают. Вместо нас был проклят Иисус Христос на кресте. На Него легло Божье проклятие. Вот почему Он так тяжело страдал. Бог проклинал Его за наши грехи. Весь Божий гнев, Божья ярость, Божья справедливая святость изливалась на Иисуса Христа и поражала Его там. Проклятие было на Нем. Написано: «Проклят всякий, висящий на древе». В Ветхом Завете было такое предсказание. Он вместо нас там висел, для того, чтобы не нам испытывать это проклятие в аду. Поэтому в жизни мы не испытываем, дети Божьи не испытывают проклятия, дети Божьи, которые родились свыше, которые покорились Евангелию, которые имеют спасение. Но все-таки мы испытываем наказание. И мы говорили, что нам очень важно правильно понимать реальность нашей жизни, что там, кроме естественных вещей, есть сверхъестественные. Есть эти Божьи благословения или наказания. Почему это важно? Потому что от того, как мы понимаем реальность жизни, именно это определяет, как мы проанализируем ситуацию и куда мы приложим свои старания, своего сердца, своих молитв, своего времени, денег, разных решений. Если мы видим жизнь очень горизонтально, когда мы просто библейскими принципами пользуемся и просто мудрее живем, то мы будем прилагать старания только в сферу, ну как бы, побольше поработать, больше приложить стараний. Мы будем мало тянуться к Богу, будем мало анализировать, что, Господи, мне нужно исправить, из-за чего есть такие трудности в жизни и так далее. И мы говорили еще о балансе между спиритуализмом и прагматизмом. Мы говорили, что мы все склонны впадать в одну из крайностей. Одних людей тянет в спиритуализм, это когда они надеяться на проявление сверхъестественного благословения, и это хорошо, Но при этом у них есть недостаток человеческого труда, развития, ответственности, усердия, самопожертвенности. Они просто все ожидают, что Бог должен все сам сделать. Или как бы что-то вот в этом роде. Есть другая крайность, это прагматизм, когда люди прежде всего надеются на естественные усилия человека, и у них есть недостаток надежды на проявление Божьего благословения. Недостаток даже анализа. Почему что так тяжело, как помните, фраза такая есть в Писании, трудится для дырявого кошелька. Вроде бы все правильно делает, но не происходит. Или мы еще читали Псалом 126, первые два стиха написано: «Напрасно трудится строящий город, если Господь не созиждет его, не построит его. Напрасно бодрствует страж, то есть охраняет город, если Господь не охранит его. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». То есть вопрос Божьего благословения, Божьего содействия, Божьего сверхъестественного действия ключевой. Вот люди в прагматизме, они это недооценивают. Они полагаются прежде всего на свои усилия. И они могут сказать: ну, Библия наполнена призывом к нашей активной позиции. И это действительно так. Люди, которые в спиритуализм впадают, они больше скажут: ну, Библия наполнена тем, что наши усилия тщетны, и нужно уповать на Бога, если Бог не благословит, ничего не будет. И они правы. Но все-таки Библия описывает вот этот баланс. Или, кстати, мы с одним братом говорили, он хорошую мысль подчеркнул: выход из крайности к балансу не в том заключается, чтобы вот я живу в прагматизме и просто еще молитву добавлю. И что-нибудь там еще. Или я вот такой особенно духовный, я особенно близко с Богом, и еще добавлю некоторые такие вот, некоторые поступки, которые я буду делать. И этот брат подчеркивает хорошую мысль, он говорит: выход из крайности заключается не просто в том, чтобы что-то добавить, что выходить из зоны комфорта, нести крест, жертвовать своей привязанностью вот к этой крайности. То есть это самопожертвенный выход ради Иисуса Христа. Я делаю шаги, чтобы он был прославлен. Суть не в том, чтобы добавить каких-то поступков еще. Они потом добавляются, естественно. Баланс описывается в Библии так. Мы говорили, что это надежда на сверхъестественное, и эта надежда наполняет наше сердце. И вот с этой надеждой, с этим упованием на Бога, мы идем и делаем, усердно развиваемся, усердно трудимся, понимаем, что наше развитие и наш труд сам по себе без Бога, это будет труд для дырявого кошелька, он не принесет успеха, поэтому наша душа постоянно молится Богу, уповает на Него: Господи, благослови, и то, что у меня всегда получалось, я в этом специалист, подведет меня и предаст меня, и разрушится, и не получится, то, что самое надежное и успешное во мне, подведет меня, я буду стараться очень, но я, Господь, на Тебя уповаю. Я не могу надеяться, что то, что я делаю, это от меня все зависит, и я могу проконтролировать. И мы говорили, что стоило бы себя оценить. Я на эту неделю просил вас подумать и оценить себя, какой крайности вы больше склонны, к тому, чтобы в такой мистицизм, спиритуализм впадать, или наоборот, в прагматизм. Я хочу спросить, кто думал из вас об этом, кроме того воскресенья? Кто думал с понедельника до сегодняшнего дня? Можете поднять руку? Спасибо. Смотрите, я очень редко это делаю, вот сейчас скажу. Бог, вы, вот, члены церкви, пришли, вы сказали: верю, что Бог поставил этих пастырей для меня. Я почти никогда не даю какие-то вам там особые задания на неделю. Ну, вы, наверное, и не подозревали, что это было серьезно, я переспрошу. У меня к вам просьба, когда проповедь есть, и когда есть какая-то такая просьба к вам, запишите ее себе. Помолитесь о ней несколько раз в неделю. Я проповедую об этом не просто потому, что мне нечем заниматься, или закончились все темы, давайте вот это последнее. Я очень осмысленно подходил, если вы знаете, у нас серия по Евангелиям, и я прерываю эту серию специально для этого. А когда на то богослужение пришел, увидел некоторых людей и подумал, как хорошо, что этот человек здесь есть, потому что ему это надо обязательно слышать. И сейчас эти люди некоторые не подняли руку. И мне это жалко, потому что, ну, это любовь, это забота. Поэтому постарайтесь. И раз уж я начал такие вещи говорить, я еще хочу две вещи добавить. Давайте все учиться не опаздывать. И давайте приходить с Библиями. Можете показать, у кого есть с собой Библия? Спасибо большое. Библии в нашей церкви на богослужениях стало намного меньше, чем было раньше. И я еще не обсудил это с Александром, но я преисполнен ревности попросить наше служение презентации перестать показывать сюда Библию. Нам нужна своя Библия, в которой мы будем делать пометки, которая будет нас благословлять тогда, когда мы сами ее читаем через год это место. Но это вот так вот я вас пожурил, раз уж в тему. Хорошо, это то, что мы думали на этой неделе, и мы рассуждали, анализировали, можете сейчас тоже думать об этом. И сейчас мы посмотрим на книгу Второзакония, 27 главу. Откройте с 11 стиха. Второзаконие, 27 глава и 28, будем читать и будем рассуждать. Перед тем, как мы прочитаем, буквально несколько таких заметок к этому тексту, чтобы мы правильно его понимали. Это Моисей дает второй раз закон поколению, поколение, вышедшее из Египта, все умерло за свою неверность, за свое недоверие Богу. Они умерли все в пустыне, они не вошли в обетованную землю, 40 лет ходили и умирали. Но молодое поколение выросло, и Моисей наставляет их и дает им вот выжимку, вот саму суть закона Божьего. И вот в этом тексте, который мы сейчас будем читать, он как бы его расширяет на основании того, что он говорил в Левит 26. Вы можете себе пометить там на полях Левит, 26 глава. Он говорил о благословениях и проклятиях там. Здесь он дает это очень подробнее, потому что уже есть опыт жизни. Опыт жизни какой? Дорога к обетованной земле – это дорога кладбища, усеянная могилами. Может быть, там они неприметны, в песке хоронили, и я не знаю точно как. Но это дорога, которая свидетельствует о том, что люди не слушались Бога, и они испытали на себе Божье проклятие, Божье наказание. Поэтому он подробнее это разъясняет, потому что это очень важная часть, мы очень легко можем этим пренебрегать. Моисей здесь очень четко разъясняет, что благословение и проклятие зависит от преданности человеческого сердца Богу, от преданности израильтян Богу. И это значит преданность тому, чтобы исполнять его заповеди, записанные для нас в Библии. Преданность Богу обязательно, жестко и напрямую связана с его словом. Нельзя быть близко с Богом и далеким от Библии. Если вы близко с Богом, но вы далеки от Библии, скорее всего, вы не близко с Богом. Поэтому это то, о чем он говорит. Более того, Бог, предвидя, с одной стороны, Моисей смотрел уже на эту дорогу, кладбище, и с другой стороны, Бог знал в будущем, что народ израильский будет отворачиваться от него. И кто читал Ветхий Завет, буквально следующую книгу Судей можно прочитать и увидеть, как они уже оставляли Бога. И как Бог наказывал их, и эти проклятия все сбывались в их жизни. Вот зная это, здесь Бог через Моисея уделяет особенное внимание проклятиям, а не благословениям. О благословениях он говорит, но о проклятиях говорит больше. Делается это для того, чтобы израильтяне, не потому, что Бог какой-то такой злой, он хочет наказывать, совсем не поэтому. Как раз он не хочет это делать. Он как раз хочет уберечь от этого. И поэтому он говорит о реальных последствиях, которые приходят. Он делает это для того, чтобы израильтяне, когда окажутся под проклятием, под наказанием, чтобы они смогли, чтобы у них была способность, потому что люди не имеют этой способности, они теряют эту способность, они легко одурманиваются, зато у них своя философия, свое объяснение своей жизни. Он объясняет им, чтобы они смогли верно определить, где они находятся. Они не в зоне благословения. И чтобы они поняли причину, почему у них жизнь или сфера не ладится. И чтобы они понимали, куда нужно идти, чтобы решать эту проблему. Поэтому очень подробно это раскрывается сторона проклятия. И еще одно последнее замечание. Израильтяне не могли никогда, как и мы с вами, в совершенстве исполнять Божьи заповеди. Но Бог говорит, исполняйте их, и тогда вы будете в благословении. Но они не могли, и мы с вами не можем. Потому что у нас в природе, когда мы рождаемся в этом мире, у нас в природе грех есть. Поэтому детей не нужно учить злыми быть или забирать игрушки себе, быть эгоистичными. У них это из их природы выходит. Родителям приходится наоборот учить их делиться, заботиться, вежливо разговаривать, не кричать, не плакать и все остальное. То есть из-за этого мы не можем исполнять закон Божий. У христиан новая природа, в ней есть желание к праведности, но есть еще осколок греха, заноза плоти, которая может покорить нас так, что человек живет полностью как неверующий человек, ну или почти так. Итак, израильтяне не могли исполнить Божьи заповеди в совершенстве, то есть Бог знал, что они встретятся со своей неспособностью исполнить заповеди, но почему Он их дает? Он дает их для того, чтобы стремление исполнять этот закон в результате привело их к Мессии, к состоянию: «Господи, я не могу своей праведностью спастись, у меня не выходит. Я стараюсь исполнить, ты сказал, будешь благословлять меня или проклинать, я стараюсь исполнять, но у меня не выходит, и я вижу, как проклятие твое приближается, как же мне жить-то?» И вот здесь они видят, Мессия должен прийти. Он будет проклят вместо меня. Он будет распят на кресте. Он будет, Божий гнев на него будет излит. Он испытает все справедливое возмездие за мои грехи. И он воскреснет. И пророки пророчествовали об этом. Нам уже очень подробно все известно. Мы назад смотрим. И мы говорим: это мое основание. Все остальное песок. А он скала моей души. Поэтому я стремлюсь исполнять заповеди, и эти заповеди или разочарование, что я не могу исполнить заповеди, толкает меня к Иисусу Христу. Если не толкает, значит, человек не знает Божьего Слова. Значит, он исполняет не Божьи заповеди, а какие-то свои религиозные стандарты. Если он думает, что успешен в этом. Никто из нас не успешен в этом. Никто. И далее, если бы израильтяне покорились Мессии, верою в Бога приняли спасение, то потом верность заповедям показывала бы, что они действительно верующие люди, они действительно спасены. Вера обязательно рождает перемену жизни. Вот почему эти заповеди были нужны тогда и нужны сегодня нам. Итак, давайте читать. Второзаконие, 27 глава, с 11 стиха. Я еще не открыл. С 11 стиха и ниже. «И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: сии должны стать на горе Горизим». Определенная группа должна там стать на одной горе. «Чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». Они переходят Иордан, и там есть две горы. И он говорит: на одну гору поднимаются Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. Это главы колен, то есть представители этих колен. А сии, то есть другие, должны стать на горе Гевал. Это другая гора. И между этих гор будет народ Божий проходить. То есть эти люди должны были пойти вперед, стать на этих горы и кричать там. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Шесть колен с одной стороны, шесть колен с другой, представители этих колен, родов Израилевых. Левиты возгласят или закричат и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте, спрячет где-то у себя там в кладовке или где-то в подвале. И весь народ возгласит и скажет: аминь, да будет так. Всякий, кто спрячет идола и будет поклоняться ему в тайне, и будет дорожить им больше, чем Богом, да будет проклят. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, кто не почитает своих родителей, кто говорит плохие слова о них. И весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего, кто не хранит границы жизни ближнего своего, то ли его поле, то ли его имущество, он вторгается туда, то ли его душу, он давит на нее, насилует ее, воздействует морально на человека, подавляет громким голосом, кричит на него, родители на детей, когда они подавляют их морально. И Израиль говорит, и весь народ скажет: аминь, да будут прокляты такие люди, которые границы нарушают, захватывают то, что им не принадлежит, не относятся свято и с трепетом по отношению к тому, что принадлежит другому человеку. Родители могут здесь думать: почему у меня такой ребенок? Вот ответ: почему ты кричишь на своего ребенка? Ты нарушаешь межи этой личности. Бог создал эту душу, это не твой ребенок. и ты как насильник, который вторгается в душу, в эмоциональный мир своего ребенка и орешь на него, потому что ты сильнее, потому что ты моральнее, стабильнее, потому что у тебя голос громче, потому что если ты орешь, то он заплачет, а не ты. Он быстрее сдастся, чем ты. В Израиле мы бы сказали: аминь, да будут прокляты такие родители. Слава Иисусу Христу, который был проклятием за нас. Он умирал на кресте за родителей, которые кричат на своих детей, которые давят на них, которые не относятся с трепетом к их душам, они вторгаются на территорию своих детей. Вместо того, чтобы сокрушать свои сердца и учить свои сердца правильно воспитывать детей, вместо этого родители заняты чем-то своим, и они просто давят своих детей. Или мужья своих жен. Или жены своих мужей. Может быть, очень тихо. Может быть, просто с такой ухмылочкой, с прищуренным взглядом, без слов, без громкого голоса. Жены могут очень жестко уязвлять, давить своих мужей. И так далее. Читаем дальше. 18 стих. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, кто не относится трепетно к тем, у кого есть определенные ограничения в жизни и ситуация, в которой этот человек в нужде, и он вынужден, он нуждается, он зависим. Проклят, кто слепого сбивает с пути, кто не поможет ему, весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит». Братья и сестры, гости нашей церкви, это Библия. Это Бог говорит. Это не наше выдуманное, оккультуренное, одомашненное христианство. Вот что Бог говорит, вот святость. Кто из нас может встать и сказать: я никогда в этом не грешил, я безгрешен, я с Богом разберусь? Никто, поэтому мы все под проклятием. Проклят, кто превратно или извращенно судит пришельца, потому что он в менее защищенной ситуации. Я здесь вспоминаю, когда какие-то катаклизмы происходят, и таксисты поднимают сразу цену. Они вынуждены платить, эти люди, они там убегают, едут куда-то, где-то что-то горит, и поэтому это возможность нажиться. И вспоминаю бизнесменов, которые взвинчивают цены, как только можно их взвинтить, когда люди вынуждены платить. Когда люди в безвыходной ситуации, мы будем этим пользоваться. Мы будем на этой теме обогащаться. Я слышал недавно мерзейшую вещь про нашу страну. Во Львове делали бронежилеты и сюда закладывали пластины, которые не могут выдерживать пулю так, как нужно. И обогатились люди, заработали очень много. Бог смотрит на них и говорит: вы будете прокляты, и вы будете в аду. Это наша христианская Украина. Она очень далека от христианства, очень далека от Божьего Слова. Закроем сейчас Библию, что-нибудь там поговорим, и мы все христиане. Откроем Библию, и никто из нас не христианин. И наши сердца все пронзены, и мы должны бежать к Богу. Проклят, кто превратно судит пришельца, или сироту, или вдову, они в такой ситуации тяжелые. И весь народ скажет аминь, миллионы людей стоят и кричат: да будет так. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. То есть любой сексуальный разврат, сюда можете добавить порнографию, разные. Я еду постоянно, я здесь вам вспоминаю эту тему, я просто каждый день, два раза практически езжу мимо проституток, которые стоят вдоль. Мне интересно, это прекратится или нет с новой властью. Мне очень интересно, что с этим будет. И они подъезжают люди, которые потом у них деньги забирают и все остальное. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Делает это тайно, будто бы ничего не происходит. Сюда Иисус Христос говорит, кто слово ругательное говорит на ближнего своего, он убивает его. Потом мы с вами не должны делать репост в наших социальных сетях, когда о Путине плохо говорят. Мы не имеем права убивать его, это грех. Мы не имеем права о нем плохие слова такие говорить, которые популярны среди, к сожалению, и некоторых христиан. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет аминь. Извращается ли суд в нашей стране, братья и сестры? За деньги ли вершится правосудие? Как много этого? Вот это православная или, извините, христианская Украина. Протестантская Украина. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь. Вот они проходят через эти две горы. И дальше подробнее разъясняется это учение. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И здесь идет благословение, описывается. Если ты будешь слушаться Господа, если ты будешь любить Его, если ты будешь искать Его всем сердцем, Бог говорит, я тебя благословлю. Господи, ну подожди, ну нас так мало. При чем здесь это? Я тебя благословлю, я больше всех. Господи, ну мы в таком невыгодном геополитическом месте находимся. Я тебя благословлю. Ты меня слушайся. Господи, ну если мы заключим союз с Египтом, или если я имею такие взаимосвязи с некоторыми очень выгодными на будущее мне людьми, тогда ты сможешь меня благословить. А так как по-другому, если я как-то этого всего не имею? И поэтому мне приходится делать разные такие грехи для того, чтобы наладить связи, для того, чтобы подзаработать денег и тому подобное. Я пренебрегаю своим поиском тебя, чтобы обезопасить себя финансово, карьерно, личные отношения, физически, как угодно. Бог говорит, он очень ясно сказал, если ты меня будешь слушаться, если ты будешь искать меня, я благословлю тебя. Господи, ну я слушался тебя. И я как-то не увидел, что произошло то, что я должен бы иметь. И здесь Бог бы сказал, я благословлю тебя тогда, когда я считаю это правильным, когда ты будешь готов принять это благословение. Мы не всегда готовы принять благословение. Благословение или определенно богатство, благо в нашей жизни может сломать нашу душу. Поэтому Бог не будет нас в этом смысле разрушать благословением. Он действительно хочет нас благословить. Верь мне. Если ты будешь слушаться меня, я тебя благословлю. Ты не будешь трудиться для дырявого кошелька, ты не будешь жить в стрессе, твоя душа не будет в постоянном, вот этом, как струна натянутая, неспокойная, беспокойная, и у разных людей это по-разному выражается. Ты найдешь во мне покой, защищенность, ты будешь спокойно, уверенно идти. Может быть, у тебя будут проблемы, может быть, эти проблемы, как борт корабля будет обвешан этими проблемами, но этот корабль будет двигаться. И постепенно эти проблемы будут решаться, какие нужно решить. Доверяй мне. И, кстати говоря, посмотри назад. Ты имел вот это, ты думал, это ты все контролировал? Бог может сказать, я уберу руку, и ты увидишь, кто это все тебе дал. Ты думал, это ты все с помощью знакомств, с помощью тех, других связей, каких-то достижений, еще чего-то. Нет, 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 я уберу руку, и ты увидишь. И Бог так делал с Израилем. Убирал руку свою. И все их великие достижения таяли, и они уходили в плен и погибали. И он говорит, если будешь соблюдать, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Я тебя укреплю, я тебя возвышу, я благословлю все, что нужно благословить в твоем государстве, в твоем народе, чтобы ты был выше других народов. Благословение их. И придут на тебя все благословения сии. Бог щедро хочет их дать. Придут все благословения и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И вспомните первую заповедь. Люби Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей душою, всем, что у тебя, всем твоим естеством. Люби Бога, стремись к Нему, бойся Его, благоговей перед Ним, ищи Его, понимай, что тебе к Богу нужно. Вот в этом ответ для всего. И все остальные заповеди «люби ближнего, как самого себя». Вот этот закон, и стремись к нему, расти в нем, живи Богом. И вот какие благословения придут. Благословен ты в городе будешь, и благословен на поле. Там, где ты живешь, там, где ты, может быть, имеешь, работаешь в то время, огороды и все остальное. Я благословлю тебя, и там, где ты живешь, там, где ты работаешь. Благословен плод чрева твоего, дети твои. Они будут радовать тебя, ты будешь смотреть, и это будет наслаждение для твоей души. Это не значит, что они никогда не заболеют. Это не значит, что они не разобьют себе руку или, может быть, не сломают ногу. Если нужно им это пережить, чтобы быть благословенными, Бог это допустит им пережить. Чтобы воспитывать их сердце, чтобы учить нас быть хорошими родителями и так далее, и так далее. Это не значит, что не будет проблем. Но, в общем, ты отойдешь в сторону, ты посмотришь на свою жизнь или на своего ребенка, ты скажешь, Господи, спасибо. Я когда смотрю в точку, вот это плохо, это проблема, это, отхожу в сторону, чуть по сторонам посмотришь на других людей, на другие семьи, ты смотришь, Господи, спасибо. Мне кажется, у меня вот этого нет, и эта проблема. А ты меня благословил. Благословен, дальше написано, плод земли твоей. То есть это то, от чего они жили тогда. Это основа их экономики, обычных людей был, их заработка. Я благословлю плоды земли твоей, твой урожай, и плод скота твоего, плод твоих волов, и плод овец твоих. То есть твою работу, твою карьеру. Я благословлю финансовое обеспечение твое. Благословенные житницы твои, кладовые твои, там, где это будет храниться. Сегодня, может быть, для нас, для кого-то это банк, у кого там лежат в банке, или для кого-то это, может быть, там, ну, не знаю, в книжке деньги лежат. Или имущество какое-то. Я благословлю, это не будет разрушено, это не съест никакой червь или какой-то там жучок, то есть это не уйдет, ты это не потеряешь. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Это такая еврейская такая форма, вся твоя жизнь. Выходишь, где бы ты ни был, будет благословена вся твоя жизнь, ты увидишь. Может быть, не в данный момент, переживая какую-то трудность, но отойдя назад или посмотрев назад, ты посмотришь, Бог очень меня благословил. Бог дает успех в моей жизни. И это сверхъестественно. Смотрите, здесь описаны все абсолютно естественные вещи нашей жизни. Наша работа, там, где мы живем, наши дети, там, живность, если у кого-то есть, то, где мы сохраняем свое имущество. Очень простые вещи. Бог не говорит о каких-то там ангелах будут по небу летать и не улетят, или там что-то такое сверхъестественное. Он говорит, я свое сверхъестественное благословение пролью на тебя, и у тебя естественная часть жизни будет очень, очень успешна. Дальше, 7 стих. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Он выйдет, и он будет воевать. И мы вспоминаем, в Библии описано, что Бог говорит, ты будь в покое, ты стой, смотри, как Господь будет поборать за тебя, он будет сражаться за тебя, и ты увидишь победу. И Бог делал массу сверхъестественных побед давал, и естественные победы тоже давал. Он поразит врагов. Для нас враги, ну, наверное, 10 месяцев назад я бы сказал, ну, какие у нас враги? Все враги у нас внутри. Слабости характера, наши разные желания разрушительные для нас, наши слабости какие-то, которые нас преследуют, может быть, всю жизнь. И вот это наши враги, и Бог даст нам победу и освобождение от них. Я уже много раз здесь подчеркнул, родители, которые кричат на детей, Бог освободит от этого врага нетерпение, гневливость. Бог даст победу. Ищи Господа, я тебя благословлю. Да, Господи, ну у меня нет времени тебя искать, я не против, все нормально. Мне сейчас нужно проблемы решить. А он говорит, неправильно, доверься мне, ищи меня достаточно. Я буду благословлять то, как ты будешь решать проблемы, и решу какие-то проблемы, ты к ним не притронешься. Вот этот поворот в сердце, когда все кричит, у меня нет времени, нужно сейчас решать проблемы. А Бог говорит, у тебя есть время, направь свое сердце. И, друзья, именно так Бог растит наше сердце. Нам кажется, вот я сейчас разгребу проблемы, вот все решил. И, так сказать, теперь уже я смело вот с Господом время тут провожу, так все богатство такое, так все очень хорошо, все так замечательно, и вот тогда я это пойду. И это не так, это неправда. Бог хочет, чтобы когда у нас много проблем, чтобы именно тогда мы решали искать Бога. Они не решены. Вот в этот момент наше сердце очень сильно надеется на Бога. Бог хочет это развить в нашем сердце. Мы обычно склонны думать, вот я все решу и к Богу, я же не против, я христианин. Бог говорит, нет, проблемы не решены, враги окружают тебя, опасность рядом. И ты в этот момент становишься на колени, и ты ищешь Бога. И вот в этот момент сердце меняется. А когда проблемы решились, и я потом ищу Бога, сердце не меняется в этот момент. Сердце меняется тогда, когда мы находимся под такими обстоятельствами тяжелыми. И Бог говорит, я благословлю тебя. Ты будешь благословен. Я выйду против твоих врагов, которые тебя внутри. А сегодня уже 10 месяцев прошло, и мы можем уже сказать, у нас есть и реальные враги, которые стреляют в нашу страну и убивают. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Ты их меньше, твоя армия слабенькая, не проблема, ищи Бога, и Бог благословит тебя. Вот почему мы говорили, когда у нас эти все политические вещи были и продолжаются, мы говорили, Украине нужно встать на колени перед Богом. чтобы она встала с колен пред людьми там, или в каких-то обстоятельствах. Нужно искать Бога. И это ответ для наших жизней в том числе. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, и во всяком деле рук твоих вся жизнь будет успешна». Не значит без проблем. «И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Он им напоминает, вы сейчас завоюете землю, уже часть завоевали перед Иорданом, перейдете за Иордан, там еще завоюете, и Бог ясно подчеркивает, это я вам дал. Запомните, вы были рабами 430 лет, там последние несколько сотен лет вы были рабами, не было, вы не воевали, у вас не было оружия, вы вышли, самая мощная армия мира тогда гналась за вами, и египетская, это была вершина тогда, ну, в мире цивилизации, они гнались за вами, и я поразил их. Теперь вы идете сюда, и вспомните первое поколение, как ваши отцы отреагировали. Они подошли, послали разведчиков, те посмотрели, ой, нет, большие города, разворачиваемся, идем в Египет. Бог явил такие чудеса, они ему не верят. Бог может явить нам колоссальные чудеса, и мы можем не верить Богу, и мы можем думать, мы сами должны решать свои проблемы. И потом мы придем к Богу. Мы от Бога не отрекаемся, у нас все нормально с Богом, просто мы его сейчас не можем особенно искать. Пусть подождет немножко в сторонке. И он им говорит, это я вам дал. Поставить тебя Господь народом святым своим, отделенным, особенным, уникальным, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его. Он еще раз говорит об этом условии. Другими словами, если не о народе сказать, а лично о каждом из нас, поставить тебя Господь человеком святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди его и будешь ходить путями его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Они будут видеть, как Бог с тобой. И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Бог щедрый, он хочет дать изобилие. Все, что нам полезно, он все готов дать. Если он не дает, значит нам это не полезно. В плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих, на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Еще раз Бог повторяет, изобилие. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Есть такой как образ, будто бы у Бога на небесах сокровищница, или такой склад огроменный небесного размера. И он будет оттуда изливать тебе благословение. Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Еще один образ благословения. Будешь давать взаймы, будешь способен по характеру и по обеспеченности, это не значит супербогатство, какой-то, и будет характер такой, что ты сможешь давать взаймы, сам не будешь брать взаймы. Я тебя благословлю, я о тебе позабочусь, ищи меня. Сокрушись передо мной, смирись передо мной, люби меня от всего сердца. Я хочу тебя благословить. Это вообще как, это как определенный завет, вот, который читают жених и невеста, когда они на свадьбе, они говорят, как они хотят заботиться. Это вот завет, который читает нам Бог, как невесте, как жених. Он говорит, я хочу благословить тебя, следуй за мной. Принимай мое лидерство, следуй, я буду заботиться, я буду благословлять тебя. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. То есть головою, а не хвостом. То есть ты будешь иметь положение. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его. Это еще что мы должны оценивать, наше старание в исполнении заповедей Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Я буду наказывать тебя для того, чтобы твое сердце признало своего Творца, чтобы твое сердце смирилось и сказало, мне нет жизни без Бога. Что жизнь моя – это Бог. Это просто правда, это не какое-то преувеличение. Это правда, мы без Бога не можем жить. Не может быть успех настоящий в жизни и в душе нашей, без Бога. Поэтому Бог говорит, я буду тебя наказывать, чтобы ты это понял. И чтобы вообще не раскрылась земля, как во время до Ноя, потоп, помните, когда были уничтожены все люди на земле. Вы можете себе представить? Это очень страшное событие было. Я не знаю, сколько тогда жило людей, ну, тысячи людей погибли, может быть, миллионы. Выжила только одна семья, 8 человек. Вся земля растлилась, поэтому Бог, помните, перегородки ставит, для того, чтобы не дать этому злу расплескиваться, эти наказания, это эти перегородки. Все проклятия постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои, где ты живешь, где ты работаешь, где ты сохраняешь свое имущество. Проклят будет плод чрева твоего, ребенок не принесет тебе радости, а стыд. Плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих, то есть результаты твоих усилий будут прокляты. Ты вроде бы все сделал, должен быть успех, а не будет. Проклят ты будешь при входе твоем, проклят при выходе твоем, вся жизнь твоя, личная жизнь, личные отношения, способность отдыхать, что только не есть в нашей жизни, там будет давление, там будет тяжесть, там будет тяжело очень жить. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Смятение, когда растерянность, и как несчастье, когда оно не ладится, во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. И здесь мы должны впечатляться не ужасом наказаний, а тем, что размер этих наказаний указывает, как ужасно мы оскорбляем Бога своими грехами. Очень часто, когда люди читают такой отрывок, они думают о Боге плохо. Бог говорит, вы отвернулись от меня, вы проклинаете меня, вы меня ненавидите, вы разрушительно действуете, вы вместе с бесами и сатаной живете и откладываете меня в сторонку или вообще как бы не верите в меня или проклинаете меня. А потом, когда я говорю, что вы будете за это справедливо наказаны, и это даже несправедливость, братья и сестры. Друзья, это еще несправедливость. Справедливость, когда люди уже умрут и в ад попадут. Вот там справедливость. Это еще очень милостивое наказание. И люди часто думают, какой Бог злой. Нет, это говорит о том, насколько мы ужасные грешники. Что милостивый, щедрый, человеколюбивый Бог, который говорит, слушайся меня, я хочу тебя благословить. Он вынужден в каком-то смысле, в кавычках это слово вынужден, он вынужден так наказывать. Чтобы эти упертые, глупые сердца так и смирились и признали, мне без Бога жизни нет. Слепые, глухие, извините, тупые, упертые сердца сказали, нет мне жизни перед Богом. И у меня нет времени это откладывать на потом и рассказывать все свои философии. Я сейчас не могу, я меняюсь медленно, я не такой, как ты. Что-нибудь там еще, чтобы красиво и праведно отложить изменения или покорность Богу в сторонку. Некоторые люди, знаете, как откладывают момент изменения? Они их обличают, может быть, это проповедь. Вот это было, спасибо, это про меня. Прямо в самое сердце. И потом идет такой и думает, у меня все нормально, я шкаюсь, все хорошо, и живет точно так же. В этот момент, когда он сказал спасибо за эти слова, он отверг Бога, лживое покаяние. Он утешил себя просто таким покаянием. Я знаю таких людей, постоянно так говорят. Поначалу говоришь, ну просто думаешь, все, человек в прахе и пепле раскаялся. Не-не-не, он так говорит и говорит, ничего не меняется. Нет времени, нет, здесь ты не можешь отложить это как-то и оправдать. Просто ты бросаешься ко кресту и говоришь, Господи, измени меня. Ты не можешь сказать, ну у меня как-то я пробовал, не получается. Конечно, не получается. У тебя и не получится измениться, и у меня не получится измениться. Потому что тогда Иисус Христос Бог, и я Бог рядом с Ним. А это неправда, не получится измениться. Вся эта ситуация неспособности исполнить заповеди бросает нас на колени перед Христом, когда мы каемся и говорим, Господи, я не могу измениться. Поэтому я прямо сейчас бросаюсь, вопрос вот в этом. А мы часто себя оправдываем, чтобы так не делать. И Бог с любовью говорит, это будет проклятие. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой. Видите ужас нашего сердца? Это не ужас Божьего. Это не то, что Бог не любит нас. Это ужас нашего сердца. которую невозможно по-другому вразумить это сердце, как только давать все это. А Бог говорит, изберите меня, чтобы я не делал это все с вами. Чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром, ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоею сделаются медью, и земля под тобою железом, не будет ни дождя, ни плода от земли. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен». Иногда это в прямом смысле были, извергались вулканы, и погибали целые города, и засыпались этим пеплом. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим». Я хочу здесь напомнить не только внешние, физические люди враги. Мы будем просто порабощены своими слабостями. Мы будем не способны контролировать себя, у нас не будет дисциплины, у нас не будет силы отвернуться от своих желаний. Мы будем как волна убоя идти, мы будем видеть, что там убой, где нас убьют, но вот это вот что-то нас манящее или ослик за морковкой, он будет туда идти, 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 и он будет идти на убой. Это враги наши, это то, что Бог говорит, хорошо, если ты хочешь жить без моей защиты, я уберу, и ты увидишь, как твое сердце тебя сожрет. Твои слабости сожрут тебя. Ты сам себя убьешь, ты сам себя разрушишь, ты сам засунешь свою голову и руки и ноги в капканы, которые разложены в твоей жизни, которые ты сам и раскладываешь. Это то, что произойдет. На поражение врагам твоим отдаст. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли, и будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их, не будет уважения к умершему, не будет почета, и жизнь будет растлеваться. Поразит тебя Господь проказую египетскую, почечучем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, когда твои мозги не будут правильно работать, они будут глупыми, слепотою ты не будешь видеть очевидных вещей, оцепенением сердца, когда нужно принимать решение, а ты зажат, ты в страхе, ты боишься потерять, ты боишься двинуться в сторону. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах, ты не будешь знать путей мудрости, ты не будешь знать путей благословения, ты будешь ходить как в потьмах. Ты будешь думать, однако, в это время, что ты уверен, а ты знаешь путь, ты уверен, ты за собой ведешь, к тебе прислушиваются, а ты идешь в яму. И за тобой все слепцы идут тоже в яму. Не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют в глазах твоих или на глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, ты будешь горевать за детей своих, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал. И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Почему? Ты отвернулся от меня, от жизни твоей. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Депрессия, нежелание жить, потеря смысла в жизни, потеря цели, разочарование, кризис середины жизни. Это все здесь описано. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которых ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет тебя Господь, Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, деревяшкам и каменюкам. И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов. Над тобой будут издеваться и смеяться, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. И вовсе она их поест не потому, что это не неурожайный год. Нет, потому что Бог работает с тобой. Проблемы будут не потому, что только прагматические есть причины. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, ты насадишь их везде, но елеем не помажешься от них, потому что осыплется маслина твоя. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои и плоды земли твои погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже, и будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповедей Его, и постановление Его, которое Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Очень важный момент. Бог дает изобилие, и Он ожидает, что мы будем служить Богу с весельем и радостью сердца. Когда мы так много имеем, мы не служим, и придут другие времена, и будут говорить, как знамения, вот это те, которые прокляты Богом. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Душа будет измучена. Ярмо разное может висеть на наших душах и мучить нас. Друзья, помните, я в самом начале сказал важное замечание. Бог здесь больше говорит о проклятии, потому что знает, что израильский народ не послушается и будет так наказан. И Он подробно это разбирает, разъясняет им, чтобы они, когда они находятся в таком состоянии, это очень трудно, это то, что мы слепы, поэтому мы там, чтобы произошло вот это, пробилось наше зрение, и мы смогли увидеть истинную причину, почему это происходит. Чтобы мы сказали, Бог не благословляет нас. И чтобы мы понимали, как это исправить. Очень ясно, как исправить. Бежать к Богу, бежать на Голгофу, усмиряться перед Христом, умолять о прощении, умолять о изменении сердца, делать все необходимое, бежать к Нему через взаимоотношения с церковью, через принятие наставления, через душепопечение, через разные вещи, через духовный рост, для того, чтобы приблизиться и измениться, и Бог благословит. Иначе пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни еле, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. Знаете, почему так долго это будет? Он это съест, и это, пока тебя вообще не погубит. Это состояние нашего сердца. То есть, когда мы имеем благоденствие, вот здесь мы имеем благоденствие, у нас все хорошо в жизни, мы не ищем Бога, мы с радостью и весельем не служим Его, мы начинаем уходить от Него, начинаем жить какими-то грехами, постепенно мы еще живем, Бог не наказывает нас, мы на волне прошлого благословения еще живем, Бог посылает пророков, нам говорят, очень милостиво, долго очень милостиво. Взывает. Это проповедь сейчас каким-то сердцам взывает Бог. Этот текст мы читаем, он взывает каким-то сердцам. Это не проклятие. Это Бог говорит, я не хочу тебя наказывать, смирись благодаря моим словам. Человек это не делает, Бог начинает наказывать. И кажется, зачем так жестоко? И вот это будет. А потому что человек уже вот здесь, вот он уже все потерял. Вот он, мы сейчас прочитаем, он уже съел детей своих. Вот он здесь стоит, и он говорит Богу, нет. Не, он в храме, все нормально, я как бы так быстро не меняюсь, мне нужно еще подумать. О, хорошо, что вы сказали, да, это такой важный момент, а сердце его бунтует, я хочу своего. Это описывает ужас нашего сердца, это не описывает жестокость Бога, ее здесь вообще нет. Это описывает безумие, насколько мы тупыми, извините за это слово, но это точное слово, которое описывает нашу плоть. Грех отупляет нас, мы элементарных вещей перестаем понимать, и поэтому они будут до конца так, что истребят. Почему? Что человек не кается. Вспомните Иону. Бог говорит ему, иди в Ниневию проповедуй. Он говорит, я не хочу туда идти, потому что ты все равно их помилуешь. И пошел в другую сторону. Шторм огромный, он не кается. выходит такой, являет великое благородство, это из-за меня Бог вас наказывает, выкиньте меня. Они его выкидывают. Для него лучше утонуть, чем покориться Богу. Он говорит, выкиньте меня, лучше я утону сейчас, чем я сейчас встану на колени перед Богом. Бог проявляет милость, кит его проглатывает какой-то там кит каким-то образом. Написано, Иона помолился внутри кита. Вонь, смрад, кислорода практически нет. Он 3 дня там был, прежде чем помолиться Богу. 3 дня, он не хочет. Это наше сердце. Это не Иона какой-то плохой, это мы с вами такие. Вот это сердце. Потом таки пошел, проповедовал, и когда они покаялись, сел, расстроился. Депрессия у него началась. Я так и знал, ты их помилуешь. Он говорит, ну я их люблю, я тебя туда послал, я их хочу помиловать. А ему хотелось увидеть Божье возмездие и наказание. Это наше сердце, поэтому они придут и будут очень много делать так, что будут до уничтожения. Давайте буквально еще несколько стихов, у меня уже нет времени дочитывать эту главу, дочитайте ее. Там накал наказания растет под конец. Собственно, чуть ниже, 53 стих. И ты будешь есть плод чрева твоего, ты будешь есть детей твоих. Израильтяне думают, да, такого никогда не будет, и было. Вот это безумие, это слабость нашего сердца. Бог говорит, хочешь истинных врагов увидеть? Хорошо, я отпускаю душу твою, твои слабости сожрут тебя. Ты сделаешь вещи, ты потом такие, тебе будет трудно представить, что ты такое сделал. Плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе. И будешь их есть в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж или мужчина, изнеженный, то есть какой-то вельможа, сановитый, то есть имел очень много, образованный, очень интеллигентный, живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего и на жену недра своего, на свою жену и на остальных детей своих, которые останутся у него. Безжалостно будет смотреть. Никакой жалости для них. Вся жалость для меня любимого. Он и не думал, что он такой эгоист. Он думал, он приличный, интеллигентный человек, вполне праведный. Бог убрал руки с его души. И эгоизм вырвался и сожрал семью этого человека и душу этого человека. И не даст ни одному этот человек из них плоти детей своих, ни с кем не поделится, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором снестит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа, недра своего, и на сына своего, и на дочку свою. И не даст им последа, то есть испражнения, выходящего из среды ног ее. Это пожалеет для них. И детей, которых она родит. Потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их, и в осаде, и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то есть его характера, не будешь любить его, благоговеть перед ним, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и так далее, и так далее, и так далее. И здесь еще много, я не все прочитал. Это показывает то, насколько, какую значимую роль играют Божьи благословения в нашей жизни. Мы сегодня не делаем такие страшные вещи, которые тут описаны, благодаря милости Божьей. Мы сегодня не лежим под забором, как бомжи в своих испражнениях или как наркоманы, благодаря милости, а не потому, что мы великие. Меня родители научили, я управляю собой, у меня все замечательно. Я не такой, как вот те отбросы общества, я один из великих здесь. Или нормальных, нет, это милость Божья для нас. Поэтому веселье и радости, при этом изобилии нужно служить Богу. Нужно искать Его своей душою и служить Ему. Друзья мои, никакое служение несете вы для Бога. Осознанное служение, на которое вы себя посвятили. Не просто где-то вы проявляете христианский характер, чуть здесь, чуть там, где вы посвященно трудитесь для Бога, где вы растете в этом служении. Мы остались на земле для того, чтобы расширять Царство Божье. Только для этого. Исполнять великое поручение. Все остальное – это просто декорация на этой сцене, где мы должны сыграть эту роль. Бог хочет благословить. Он говорит: дети мои, послушайтесь меня. Я вас благословлю. Ищите меня. Вот когда кажется, ну не время сейчас, ну сейчас, ну, подумайте, сколько для некоторых вы можете, некоторые можете сказать, посчитайте, сколько лет уже не время. Уже сколько лет не время. И если вам за 30, ну если вам чуть, еще чуть больше, дальше жизнь будет такая же. Она легче не будет, и вы будете также жить в таком же ритме. Это в детстве, когда у нас каникулы наступают, мы можем делать совсем все другое. Как бы другими людьми в каком-то смысле становиться. Жизнь нас зажимает, мы живем на каких-то рельсах, если там нет служения, оно не появится. Если эти слова нас не встряхивают, чтобы мы искали Бога, росли духовно, жили с церковью, созидали церковь, проповедовали Евангелие, нас ничего не сломает, ничего другое. И Бог тогда милостиво дает нам трудности. Он любит нас, Он обнимает нас. Он нас очень любит. Он очень заботится. И Он эти слова говорит для того, чтобы кто-то из нас сегодня, может быть, осознал, где он мог бы меняться, мог бы искать этого благословения. Итак, давайте подведем итог. Мы говорим о значимости сверхъестественных Божьих благословений, которые проявляются чаще всего в моей жизни всегда, в 100%, по-моему, проявлялись только в естественных формах. И для нас важно через эти тексты увидеть, что сегодня мы имеем такое обилие в жизни – это Божье благословение. И нам нужно искать Бога и ценить Его, расти в Нем. И тогда Бог благословит обильно нашу жизнь. Он хочет благословить. Он хочет, чтобы на нас было нарицаемое или Его славное имя, чтобы люди смотрели, и как Оксана свидетельствовала, какими-то христианами встретились, она говорит, они какие-то другие были. Вот этот запах Иисуса Христа там был. Они какое-то другое поведение, другой характер, другая реакция, другое внутреннее какое-то состояние, другая способность позаботиться о ближнем, другой способ переживания каких-то проблем в своей жизни. Это проповедь. Бог говорит: я люблю вас, я хочу вас благословить, ищите меня. В этом выход просто, в этом суть. Ищите меня. Осознали ли вы место Божьих благословений и их значимость в реальности вашей жизни? Анализируете ли вы свою жизнь или отдельную сферу вашей жизни, задаваясь таким вопросом, благословляет ли Бог меня здесь или Он меня наказывает? Есть ли такой у вас, как бы вот эта лакмусовая бумажка, прибор, чтобы определить состояние этой сферы? Думаете ли вы об этом? Думайте. Как вы лично сейчас оцениваете, благословляет ли Бог вашу жизнь в общем? Или Он скорее вас наказывает и чему-то учит? С любовью к вам, с любовью. Но наказывает и учит. Оцените свою жизнь. Поговорите с друзьями, с близкими, поделитесь этим. Как, может быть, на группах обсудите, там муж с женой. Как, вот просто скажите, как вы думаете в общем? Подумайте об отдельных сферах жизни. Благословляет ли Бог отдельные сферы вашей жизни? Нет ли сферы, в которой Бог вас наказывает, чтобы чему-то вас учить? А теперь подумайте так. А что бы сказали другие христиане? Или, может быть, они даже говорят, что бы они сказали в общем о вашей жизни или о какой-то сфере? Они скажут, что это благословенно, все, есть трудности, но в общем благословенно. Или видна какая-то сфера, или даже целая жизнь, которую явно Бог очень серьезно наставляет душу этого человека. Что бы они сказали? Может быть, вы бы сказали, Бог благословляет, у меня есть некоторые трудности, это норма жизни, для меня вообще это не очень трудно. А кто-то со стороны бы из зрелых христиан сказал бы, нет, это Бог говорит с тобой. Тогда нам нужно прозреть, нам нужно вслушиваться и анализировать эти слова. Подумайте, не движетесь ли вы сейчас на волне прошлых благословений? Все хорошо, ничего плохого не началось. Но нет ли сейчас такого момента, когда вы через Божьи слова смотрите, как через прибор ночного видения, и видите то, что не очевидно, и видите, нужно к Богу бежать? Может быть, нужно что-то исправить перед Богом, что-то, что Богу не угодно в вашем сердце и жизни. Может быть, нужно покаяться, отказаться от чего-то, на что Бог указывает вам. Более того, развивайте свою веру в Божье сверхъестественное благословение. Фокусируйте свое внимание в Библии, когда Бог проявляет это, чтобы вы видели, что это часть реальности, в которой мы живем. Очень важная часть. Более того, ищите Божьи благословения, боритесь за них, подобно Иакову, который боролся с ангелом, говоря: «Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Господи, я без тебя не выживаю. У меня не получается». Я периодически так молюсь Богу. Я это просто реально осознаю. Периодически смотрю, и я просто говорю: «Господи, если ты сейчас, я уже не могу вырваться, у меня такая запакованная жизнь, какие-то вещи должны быть изменены, у меня не получается это сделать. Пожалуйста, измени это. Благослови меня». Просите Бога, чтобы Бог вас благословил. Не стесняйтесь. Если вы стесняетесь, это не есть библейское смирение. Умоляйте Бога, чтобы Бог обильно вас благословил. Я всю жизнь молюсь об этом. Молитесь нескромно: «Господи, осознавайте, что благословение может цену какую-то стоить. Но с этой готовностью молитесь: Господи, благослови меня. Мне не нужно кого и как прожить. Я хочу пламенным быть для Тебя. Я хочу быть ярким факелом на земле. Я хочу бежать так, чтобы победить. Я хочу среди всех них быть первым. Благослови меня. Но не ради, чтобы их обогнать, а потому что Ты достоин славы. Ты достоин, чтобы моя жизнь была вот такая для Тебя. Благослови меня. Сделай что-то. Благослови меня, Господи. Благослови мою жену. Благослови моих детей. Я не хочу, чтобы они просто нормальную жизнь прожили. Я хочу, чтобы они прожили выдающуюся жизнь в твоих глазах. Может быть, перед людьми они никчемную проживут, но чтобы ты посмотрел на них и сказал: это были выдающиеся люди на земле. Молитесь об этом, не стесняйтесь этого. Бог этого хочет. Апостол Павел молился так. Он умолял Бога об этом. Он стремился, чтобы быть первым. Мы точно так же должны, ну, бороться за это благословение. Без Божьего благословения нам нет жизни. Мы напрасно будем строить свой город, напрасно будем охранять его, мы напрасно будем трудиться, это все будет для дырявого кошелька. И благодарите Бога за благословение, которое вы уже имеете. Мы имеем очень много. Нам нужно благодарить. Пусть Бог благословит нас. Аминь.